«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. В итальянском городе Таормина прошло вручение ежегодной большой и малой премии «Европа театру». В этот раз премия досталась режиссеру Льву Додину, руководителю Петербургского театра Европы. «Конца расчета с прошлым, — говорит режиссер, — быть не может, потому что как только мы кончаем рассчитываться с самим собой за наше прошлое, так сразу же получаем прошлое вместо настоящего и вместо будущего». Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 22 апреля 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В начале апреля в итальянском городе Таормина прошла очередная церемония награждения самой престижной театральной премии «Европа театру». Под этим именем выдаются две награды – большая – 60 тысяч ЭКЮ и малая – 20 тысяч. Малую премию однажды завоевал лидер Московского театра школы драматического искусства Анатолий Васильев. Лауреатами большой премии становились Ариана Мнушкина, Питер Брук, Джорджо Стреллер, Роберт Уилсон, Пина Бауш и Лука Ранкони. В этом году премия присуждена Льву Додину, художественному руководителю и главному режиссеру Малого драматического театра Петербурга, единственного театра, который носит имя «Театр Европы» и был удостоен этой чести по рекомендации Джорджа Стреллера. Обрадовался ли награде Лев Додин?
Ну, я не могу сказать, что я огорчился, но и удивился порядком. Там такие великие имена, у которых я учился, и до сих пор считаю себя учеником этих людей. Поэтому, как бы сказать, даже чисто по фамилии оказаться в одном ряду, ты всегда испытываешь удивление и остранение некоторое, так что это не совсем про тебя.
На Таормине, кажется, впервые за всю историю существования премии Льву Додину было предложено показать генеральную репетицию нового спектакля.
Пьеса называется «Молли Эс», или, если полностью, «Молли Суини», по пьесе ирландского драматурга Брайана О'Фрилла. Замечательная, мне кажется, пьеса, очень неожиданная и парадоксальная, хотя и западная, но не из коммерческого ряда, из ряда большой литературы. Это странная пьеса, но на трех человек, для нас это совсем необычно. Но мне кажется, что после наших таких коллективных высказываний вдруг вернуться снова, как бы сказать, к микроорганизму индивидуальности, или, может быть, к макроорганизму индивидуальности, точнее сказать, очень важно, понимаете? И интересно, потому что это совсем меняет опять окуляры. Нас просто уговорили сыграть вот такую репетицию своего рода в Таормина. Они обычно просто вручают премии, все, а тут как-то, поскольку я сразу сказал, что мне кажется несправедливо, если со мной не будет театром. И они организовали такой целый праздник, они привозят наш театр, мы играем «Дом», один из первых спектаклей, который родил наш театр в какой-то мере, и играем то, что вот-вот должно родиться. Это, конечно, риск, но, с другой стороны, мы как-то тем самым говорим что-то о своем развитии и очерчиваем какие-то границы, чтобы потом их перешагивать дальше, если, конечно, сил хватит и жизни.
Незадолго до торжества в Таормине Лев Додин и Малый драматический театр показали в Москве свой последний спектакль «Чевенгур», и Лев Додин получил за него российскую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший режиссер». Премьера спектакля состоялась в 1999 году в Веймаре, а затем была показана в итальянском городе Джебелино. Лев Додин рассказал мне, как появилась идея постановки.
Был такой город на Сицилии, в Италии, Джебелино. Город, который в 60-х годах настигло землетрясение. И маленький городок, 6 тысяч человек, но в течение 2 минут ночи было землетрясение, его не стало. Там создан замечательный, гениальный памятник. И одно время там происходил фестиваль. И нас с художником, с Алексеем Паракошцем, привезли туда, предложив что-то сделать для этого фестиваля. И я, который часто обращался к Чевенгуру и всегда себе отвечавший «нет». Я подумал, вот здесь, свободный от театра, свободный от всего, на фоне этого замечательного памятника, который, по сути, есть умерший город и могила можно попробовать это сделать, ничего не оскверняя. Я как-то начал даже этим заниматься, но в это время переизбрали мэра этого нового Джебелина, уже, так сказать, отстроенного в другом месте, и фестиваль заглох. И когда я понял, что Джебелина нет, осталась только наша сцена, и тогда мы стали думать, а может, на сцене все-таки можно. Но как? Ну что, мы еще потратили там год-полтора на то, чтобы... Сначала придумать, потом сломать нашу сцену. Мы действительно ее переломали очень сильно. Затем втянуть артистов. Я специально даже дистанцировался, чтобы со стороны иногда посмотреть. Нет, это не тот язык, это не тот язык. Очень трудно, потому что когда впрямую пытаюсь сказать буквально по-платоновски, то вдруг попадаешь в советскую пьесу, в советскую драматургию. Такие самые банальные вещи вдруг. Понадобилось довольно длительное время. В общем, наверное, 3 года мы этим занимались, чтобы как-то погрузиться. И вот в один прекрасный момент вдруг понять, что все гораздо проще, что все на глубине, и что надо в какой-то момент освободиться от Платонова, чтобы погрузиться в Платонова. Но, как всякая хорошая история, она пока хорошая, она имеет завершение, и все-таки уже сыграв у себя в театре, приехали люди из Джебелина, посмотрели этот спектакль и восстановили фестиваль. И после огромного перерыва они привезли туда наш Чевенгур, вырыли котлован в горах, и мы сыграли этот спектакль ночью под полной луной на фоне этого памятника, который мы высвечивали в конце. И это было фантастическое, абсолютно человеческое переживание.
В спектакле, за исключением 2 женщин, Татьяны Шестаковой и Людмилы Моторной, задействованы почти все мужские силы театра. Сергей Бехтерев, Сергей Курышев, Николай Лавров, Игорь Николаев и другие. Поскольку автор спектакля не слишком интересует судьба того или иного героя платоновской прозы, они лишены отчетливой индивидуальности. Мужской хор – коллективный создатель новой реальности, платоновской утопии.
Истребить! Я читал, что человек, как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот вы и подумайте, раз есть мы, то к чему они? Истребить! Хорошо сказано.
Нет! Это надо сделать идеологично!
Где мы? Предоставляем вам все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами, на предмет организации там вечного блаженства.
Что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу, в обмен на небо, всецело в наших руках.
Второе пришествие назначаю на четверг.
Четверг.
А почему на четверг?
Сегодня какой день?
Понедельник.
А у них в среду пост, они так чище приготовятся.
Напрасная льгота. На сегодня.
Сегодня.
Сейчас.
Сейчас.
Надо усердно помыться и почиститься. Ради первого дня.
Ради первого дня коммунизма. Давайте займемся предчувствием. Надо все-таки о новой жизни думать, а то ведь ей исторический момент пройдет.
Думает, весь свет на волю коммунизма отпустил. Радуешься, бродяга, а мне здесь пока ничего не видится. Не вижу пока явного и очевидного коммунизма, который так любила Роза Люксембург.
Чудак, так ведь ночь. Завтра! Хорошо будет, если солнце взойдет.
А взойдет ли утром солнце? И наступит ли утро вообще? Ведь нет уже старого мира.
Послесловие к роману Андрея Платонова «Котлован» Иосиф Бродский пишет: «Идея рая есть логический конец человеческой мысли. За раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что рай – тупик. Это последнее видение пространства, конец вещи». Вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда, только в хронос, в связи с чем и вводится понятие вечной жизни, тоже относится и к аду. Конец цитаты. Кажется достаточно ясным, что Андрей Платонов моделировал коммунистический рай. Но Лев Додин принадлежит иному времени. Он был свидетелем тому, как сказка стала былью, небо превратилось в землю. Лев Додин изобразил на сцене ад.
этих Советских Союзов, таких городов. Почти в каждой стране был не только гитлеровский фашизм, итальянский фашизм, фундаментализм разных спецификаций, национализм. Каждый имел Ченгур маленький, большой. Мы, честно говоря, что это никакая не экзотика. Мы, в общем, только иногда выразители общей болезни. Просто у нас все болезни остро проходят. Но на самом деле болезнь одна. Да, я бы даже сказал, еще страшнее, может быть, для меня точнее, что Ченгур в душе человека, понимаете, и в нем, к сожалению, кроется какая-то вечная потребность перекроить свою собственную жизнь и попытаться решить ее одним, так сказать, ударом. Дождаться рая после жизни – это сложно. Во-первых, надо в это верить. Во-вторых, надо прожить жизнь – это довольно сложно. Прожить ее определенным образом и так далее, и так далее. А решить все одним ударом – это как-то проще, это вызывает восторг. Почему искренне? Люди не понимают, что одним ударом, решая жизнь, они ее ломают, прежде всего, свою собственную жизнь. И вслед за ней огромное количество других жизней.
Сценограф Алексей Парай-Кошец выстроил на сцене стеклянную наклонную пирамиду, по которой в начале спектакля карабкаются одинаковые в черное одетые существа. Рвутся ввысь, но попадают вовнутрь. Пирамида опрокидывается и оборачивается страшной черной ямой, в которую пытаются не соскользнуть все те же помятые антисанитарные на вид существа в черном. Благими намерениями вымощена дорога в ад. По периметру расставлены лопаты, черенки сделаны в виде крестов. Возле лопат камни, тяжелые, могильные. Когда яма закрывается одной из сторон бывшей пирамиды, на нее ложится земля. Ею засыпана вся сцена. Котлован, выгребная яма, кладбище, людей и идей. Не случайно в программке к спектаклю использована картина «Притча о слепых» Брейгеля и текст Евангелия от Луки. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? В театре пахнет свежей землей и затхлой водой, могилой и гнилью. Вода разделяет сцену и зрительный зал – мутный, неприятный поток.
Вода – это все-таки одна из самых живых стихий. И хотя в театре уйти от театра, и хотя артисту напомнить о том, что такое живое, волей-неволей ищешь этой стихии. И вода все время оказывается чем-то, что очень важно. Во-вторых, я сам очень люблю воду, потому что она очищает, в ней ты соприкасаешься с миром. Знаете, когда плывешь, и тебе кажется, что ты часть мироздания. То что-то такое передать и чем-то этим заразить и артиста сначала, а потом зрителя по возможности, это, наверное, важно. Ну и, наконец, каждый раз это что-то свое, потому что здесь можно сказать и река Стикс, и река Забвения, и в то же время это то самое озеро Мутьево. Я очень рад, что в русской литературе так много водоемов, потому что ею полна Россия, понимаете, будь то это Дворянский пруд, будь то это Бедняцкое озерцо.
Вопреки тому, что говорит Лев Додин, в этой воде люди обретают свою смерть. И не только люди. В маленьком аквариуме живет рыба. Она становится первой жертвой. И ее кровью окрашивается чистая вода аквариума. А затем чевенгурцы решают истребить всех, кто смеет мешать благородному строительству нового мира. Один за другим они вытаскивают на сцену полиэтиленовые мешки, в которых бьются в предсмертной конвульсии обнаженные человеческие тела. Могильщики старого мира в спектакле Льва Додина – банальные садисты, любители смерти и ее поклонники.
Зря ты смерть полюбил.
Почему нельзя смерть любить?
Может быть, и можно.
Да, я вообще не верю в смерть. Главное же, я хочу посмотреть, что там есть, чтобы заранее испытать красоту того света. Может быть, это гораздо интереснее, чем жить.
Нет там ничего особенного.
Ты погляди туда.
Ну и чего там за дело?
Другой город. Расположен будто бы на дне прохладной воды, и он меня влечет. Намереваюсь положить в смерть и вернуться.
Ну давай, иди пробуй.
Потом нам расскажешь.
Просто помрешь.
Титыч, ты что скажешь? Бояться мне или нет?
Не бойся! Испыток, не убыток! Я жизнь свою булавку не ценю!
Удочку Саше моему отдайте, сыну.
Поймается потом рыба в воде, пускай достанет и будет себе есть, чтобы чужим людям не кормить его, пока меня не будет.
Брось, чумовой, не ищи несчастного дела.
Нет. Не вытерпеть своей жизни. Надо превращать ее в смерть.
Из коммунистического рая вышел языческий мир. Костры, жертвенные камни, дикие племена. Вместо обещанного города-сада – пепелище, костровище и пляски вандалов. На вопрос, взойдет ли солнце, дан исчерпывающий ответ. Оно восходит, но кровавыми пятнами на земляном погосте. Один за другим, и это очень эффектное зрелище, герои спектакля ступают в мутную воду и уходят под нее с головой. Через минуту на поверхность всплывают камни. Камни, как души этих людей. Рай, как ад. Антихрист, выдающий себя за Христа. Конец света вместо начала новой жизни. И безысходный мрак.
Я думаю, что Платонов тот гениальный действительно художник, который сумел сказать гораздо больше того, что собирался. Он был, в общем, искренним коммунистом всю жизнь, как я понимаю. И все, что он писал совсем не с критической точки зрения, не писал, как Оруэлл, другой гениальный художник, антиутопию. Он писал просто свою жизнь, свои надежды, свои мечты. И в силу этого он написал такое искреннее и такое полное любви к человеку и отчаяние за человека, пророчество о человеке, которое, может быть, только к концу века можно не полностью понять, потому что полностью понять все равно ничего невозможно, но в должной мере хоть как-то понять, что дело не в конкретном своей обычае автора или в косноязычии, как его привыкли характеризовать, дело даже не в истории революции, а дело в некой природных свойствах человека, которые практически на онтологическом уровне, не на генетическом, если говоря сегодняшним, так сказать, более знакомым языком, анализирует Платонов, анализируя, по сути, самого себя, свои собственные страсти, увлечения, болезни, надежды и иллюзии. И, значит, наши собственные страсти, болезни и иллюзии. Поэтому мне кажется, что это один из величайших писателей 20 века, мировых писателей, потому что, по сути, там есть пророчества не только социально-человеческие, но и литературные, эстетические. Скажем, когда мы играли во Франции, этот спектакль, кроме, так сказать, потрясений каких-то по сути, люди все время говорят о том, что, оказывается, абсурдизм существовал раньше Беккета, потому что по-своему это и в ожидании Годо, в ожидании вечного рая и вечного счастья, которое почему-то все-таки не приходит.
Отношение российской аудитории к Чевенгуру малого драматического театра, оно очень сложное и связано с тем, о чем только что говорил Лев Додин. Андрей Платонов любил своих героев. Лев Додин любить могильщиков в жизни не желает. Он мучает их, а вернее реальных актеров. Они поставлены в невыносимые условия. Потные от испарения влаги, в мокрой одежде, они валяются по земляному настилу, и женщина длинными волосами метет грязную сцену. Актеры оказываются в тех же нечеловеческих условиях, в которых обитают персонажи, и им это, как ни странно, доставляет тоже удовольствие. В «Черновиках» Андрея Платонова есть страшная фраза: «Душу надо разрушить, вот что, она работает против людей, против природы, она наша разлучница, из-за нее не удается ничего». Конец цитаты. Изъяв из прозы Андрея Платонова иронию и любовь, Додин разрушил душу текста. Не оставив места отдельному человеку, он показал коллективное тело. И вышло, что коммунизм торжествует не в прозе Платонова, а в спектакле Додина. Театр из храма сам становится адом. Таково мое мнение. И еще одна очень характерная вещь. В России Льва Додина считают по-настоящему европейским режиссером. Но вот что говорит директор Нидерландского театрального фестиваля Артур Зонен. Я был очень озадачен этим спектаклем, такое претенциозное зрелище и помпезное. Но более всего меня поразило то, что я не понимаю, зачем Лев Додин взял эту вещь. В ней нет дистанции, нет юмора, нет внятной истории. А если говорить об утопии, то ведь с ней уже покончено. Этой утопии более не существует и не будет существовать. Мы это знаем. Nobody could tell me why it was. Наивному, с точки зрения россиян-голландцу, Лев Додин отвечает убедительно.
второе пришествие Чевенгурцев. И я думаю, что тот, кто прочитал про это второе пришествие, уже никогда ничего ни себе, ни тому, что было, не может простить. Конца расчета с прошлым быть не может, потому что как только мы кончаем понимать и рассчитываться с нашим прошлым и самим собой за наше прошлое, так сразу мы получаем прошлое вместо настоящего и вместо будущего.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Елена Колупаева. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Мы надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача «Жена» – памяти Веры Набоковой. Литературоведы, писатели, биографы об одной из самых известных писательских жен в русской литературе. Место Веры Набоковой в жизни и книгах своего мужа. Секрет долгой любви. Характер и высказывания Веры Евсеевны. Собственные дарования и принципы. Участвуют Стейси Шиф, Геннадий Бараптарло, Александр Геннис. Впервые в эфире 22 апреля 2000 года.
На волнах Радио Свобода передача «Жена» в памяти Веры Набоковой. Ведет передачу Марина Ефимова. Книгу о Вере Евсеевне Набоковой ее автор, восходящая звезда биографической литературы Стейси Шиф, назвала так: «Вера, миссис Владимир Набоков». По-английски «миссис Владимир Набоков» – просто формальное имя всякой законной жены, по старинке включающей полное имя мужа. Но по-русски это звучит легким намеком на то, что Вера Слоним – блестяще образованная, красивая и талантливая девушка, на которой в апреле 25 года женился писатель Владимир Набоков, исчезла, растворилась в его имени и в его судьбе. В жизни они встретились, кажется, на одном из благотворительных балов в Берлине в 24 году, а в романе «Дар», чья героиня Зина Мерц так напоминает Веру, в пансионе, где оба жили.
Сначала он видал ее только за обедом и осторожно наблюдал за ней, изучая каждое ее движение. Она едва говорила с ним, хотя по некоторым признакам, не столько по зрачкам, сколько по отливу глаз, как бы направленному в его сторону, он знал, что она замечает каждый его взгляд. И от того, что ему казалось вовсе невозможным какое-либо свое участие в ее душе и жизни, он испытывал страдания, когда выглядывало в ней что-нибудь особенно прелестное, и отрадное облегчение, когда в ней мелькал какой-нибудь недостаток красоты. Если в те дни ему пришлось бы отвечать перед каким-нибудь сверхчувственным судом, то вряд ли бы он решился сказать, что любит ее, ибо давно догадывался, что никому и ничему всецело отдать душу не способен. Оборотный капитал ему был слишком нужен для своих частных дел. Но зато, глядя на нее, он сразу добирался, чтобы через минуту скатиться опять, до таких высот нежности, страсти и жалости, до которых редкая любовь доходит.
В 20-х годах в Берлине русские эмигранты легко ставили знак равенства между революционностью и еврейством – И вера Слоним была ярчайшим опровержением этого обобщения. Революционность была свойственна ее духу, но ее политические взгляды, а точнее сказать, страсти, уже в юности были настолько антибольшевистскими, что, как пишет Стесси Шиф, она готова была скорее отменить отпуск и потерять с трудом накопленные деньги на билеты, чем провести неделю в стране, установившей дипломатические отношения с Советской Россией. Советский режим она называла не иначе, как неандертальским. Такой же категоричной и всеобъемлющей была ее другая страсть, даже, как писал кто-то из ее берлинских друзей, маниакальная страсть к литературе. Много-много лет спустя, уже после смерти Набокова, профессор Миссурийского университета Геннадий Барабтарло работал в сотрудничестве с Верой, тогда 80-летней, над переводом набоковского романа «Пнин». Вот что он рассказывает.
А я действительно несколько раз ездил специально в Монтрё, чтобы с ней рассматривать подробно, буквально дословно, свой перевод Пнина. И в прочее время мы были в такой довольно частой переписке, где мы могли обсуждать в течение недель там выбор какого-нибудь одного слова, которое мне казалось удачным, ей неудачным. И чаще всего ее доводы побеждали мои, потому что, вне всякого сомнения, ее язык отличался не просто правильностью, которая была утеряна в советское время, кажется, безвозвратно, и которую она сохранила благодаря тому, что родилась в России, уехала рано. Но еще и потому, что у нее было действительно и особенное, и тонкое, и сильно развитое чувство русского языка. И не только русского языка, она была полиглот. Могла, скажем, изучить итальянский специально для того, чтобы проверять верность перевода сочинения ее мужа на этот язык. Она была для меня таким безусловным камертоном.
А в 20-х годах Набокова поразила в Вере, кроме литературного вкуса, схожесть их воображения. Она знала наизусть все его стихи еще до знакомства. Она единственная умела, как и он, переводить одно чувство на язык другого. Они, например, в кафе за ланчем могли до хрипоты спорить о том, какого цвета понедельник, или какова на вкус нота соль диез. Она презирала неточность в прозе, и Набоков писал в письмах, что Вера не дает ему небрежничать в описаниях. Она свободно читала и писала на 5 языках, и она верила до глубины души, что запятая может быть вопросом чести. Вспомним Набокова, говорившего, что он готов выдержать китайскую пытку за 1 точный эпитет. В нашей передаче участвует автор книги «Вера» Стесси Шиф. Стесси, пафос вашей книги отчасти в том, что Вера Слоним возвела роль жены писателя в искусство, причем в литературное искусство. Но вообще говоря, многие российские женщины влюблялись в талант.
Это то, что мне хотелось показать американскому читателю. Вера Набокова вписывается в круг, правда, все же узкий, жен русских писателей, таких как миссис Мандельштам или вторая жена Достоевского Анна. Но никто из них, даже Надежда Мандельштам, не подходили так близко к самому творчеству мужа, как Вера Набокова. В «Других берегах» Набоков использовал в качестве черновых заготовок дневники Веры первых лет эмиграции и первых лет замужества. Она записала за ним все его ставшие и потом знаменитыми лекции по русской литературе.
Вера вышла замуж за Набокова в 25-м году, а в 30-х-40-х, еще до бегства из Европы, она сумела уничтожить все свои письма к нему, сохранив при этом все его письма, вплоть до незначительных записок. Она не желала хранить ничего второсортного. Однако не подумайте, что жизнь Веры Набоковой – чистое самопожертвование. Такое было бы слишком просто для Веры. Послушайте интерпретацию, которую дает ее истории наш коллега Иван Толстой.
Во всей этой истории мне видится Пигмалион наоборот. Там, как известно, художник влюблялся в сотворенную им статую и своей любовью оживлял ее. Что для Набокова значила Вера Слоним, видно по роману «Дар». Зина Мерц, так зовут героиню, девушка гордая, с ясными представлениями о добре и зле и с удивительным умением очаровываться хорошей литературой. Словом, девушка совершенно идеальная. Самое смешное, что такой Вера Слоним была на самом деле. Она уверовала ни в одну молодость Набокова, ни в имя, ни во взгляды, ни в положение, но в самое неуловимое, в его дар, в писательский талант. И этому таланту она принесла в жертву всю себя. Этот талант она осознала как свою собственность и кинулась ее защищать от настоящих и от воображаемых бед. Она перепечатывала набоковские рукописи на машинке, писала и отвечала издателям, следила за литературным хозяйством и отгоняла непрошенных гостей. До конца жизни Набоков так и не освоил пишущей машинке и не привык к магнитофону. Да и зачем? Вера Евсеевна сознательно и добровольно взяла на себя роль верной тигрицы. А кто же о таких скажет доброе слово? Зато в ответ она раз и навсегда потребовала от мужа творчество, творчество и творчество. И огражденный Набоков мог воображать себя хоть одержимым Гумбертом Гумбертом, хоть рассеянным профессором Пниным. Так что придуманность, какая-то оранжерейность его поздних книг, которую чувствуют многие читатели, несомненно, была связана с Верой. Она его, живого, заковала в мрамор своей любви.
На волнах Радио Свобода передача «Жена. Памяти Веры Набоковой» ведет передачу Марина Ефимова. Летом 1937 года на даче в Каннах, куда они вывезли маленького сына, Набоков признался в том, что Вера уже давно подозревала, что он безумно влюблен в другую женщину. Этой женщиной была Ирина Юрьевна Гвадонини, рожденная, по выражению писателя Марка Алданова, «чтобы разбивать сердца». Выслушав признание мужа, Вера сказала знаменательную фразу: «Никогда не отказывайся от того, что любишь». Все лето Набоков разрывался между новой любовью и старой. Он писал Ирине в одном письме, что улыбка жены убивает его, что они с Верой знают друг о друге все вплоть до тончайших нюансов, а в следующем, что без Ирины он не может жить. Биограф пишет:
«Они встретились в 1936 году в Париже, и Ирина назвала его чудом 20 века. Владимир Набоков обладал магнетической привлекательностью для интеллигентных женщин. Он был, несмотря на свою эмигрантскую бедность, всегда элегантен. Его лицо было выразительным и породистым, а арсенал обаяния изыскан и изобретателен. Увидев, например, одну молодую даму на вечеринке в Париже, он спросил, словно узнавая: „Анна Каренина?“»
В Берлине у Набокова до знакомства с Верой было больше 20 романтических связей, и 4 раза он был помолвлен. В Америке, будучи профессором в университете Уэлсли, он завел платонический, но горячий и известный всему университету роман со своей студенткой Кэтрин Пиблс. Можно представить себе жену, которая бы все это терпеливо сносила. Но не Веру с ее жгучим характером. В берлинском эмигрантском обществе 20-х годов говорили, что, несмотря на красоту и таланты, у Веры такой дерзкий, такой прямолинейный и такой неуживчивый характер, что она непригодна для женитьбы.
Я думаю, что если бы он был менее талантлив, она была бы менее терпимой. Она служила его дару. Она все могла простить за этот дар. Она была мудрой женщиной даже в молодости, и поэтому с самого начала представляла себе, что ее ждет в жизни с человеком такого таланта, и была готова платить эту цену. Талант идет рука об руку с эгоизмом.
Осенью 1937 года Набоков написал Ирине прощальное письмо. Она не поверила, приехала в Канны, ждала его на улице у дома. И он сказал ей, что любит ее, но не может закрыть на ключ всю свою остальную жизнь. 40 лет после этого Ирина Гванини болела любовью к Владимиру Набокову. А он, как и положено писателю, выбил из сердца роман любовный романом литературным. В том же 1937 году был написан «Дар», гимн верности, в котором Набоков, по выражению Стеси Шиф, снова вписал Веру в свою жизнь. Об этом Александр Генис.
«Дар» служит осью в творчестве Набокова. Сквозь эту книгу проходят все силовые линии, на которых держится и его литература, и его судьба. Не каждый поклонник «Лолиты» сразу сообразит, что лучший русский роман Набокова в сущности гимн супружеским узам, вдохновленный женой писателя. Супружеская гармония по Набокову – это аккорд, рождающийся в созвучных реакциях на мир. Об этом в «Даре» сказано с декларативной прямотой. Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. Зина была остроумно и изящно создана ему по мерке, очень постаравшейся судьбой. У Набокова фортуна работает по индивидуальному заказу, что, заметим, не оставляет места для других. В кульминационной сцене книги герой, пройдя обряд инициации, готов воспринять гармонию, готов к слиянию со своей будущей женой, олицетворяющей природу, женскую ипостась мира. Это ничего, что Эдемом ему служит пригородный берлинский парк Грюневальд. Набокова нисколько не смущала пошловатая тривиальность декораций, ибо ирония, как он сам говорил о Флобере, не отменяет патетики, а наоборот ее усиливает. Реализуя это правило, Набоков сделал из дара не только мистерию, но и пародию на нее. Этим объясняется иронический финал. К концу книги пафос постоянно нарастает, ибо событие приближает свидание, с которого должна начаться новая супружеская жизнь героев. Возбужденный происходящим, текст в последних абзацах переходит с прозы на стихи. Но доверять Набокову всегда опасно. Только закрыв книгу, удовлетворенный читатель соображает, что свидание, в ожидании которого прошло пол романа, не может состояться. Тщательно описанная в заключительной части чехарда с ключами оставила героев на пороге их квартиры. Ключи от нее лежат внутри, за закрытой дверью. Таким образом, дар заканчивается двусмысленно. Адам и Ева у входа заперты рай. Брак – это поиск ключа. На то, чтобы его найти, говорит уже без слов автор, уходит вся жизнь. Когда Набоков писал «Дар», он еще не знал, что ему это удастся.
Напомним, в какое время горели любовные страсти в семье Набоковых. Это конец 30-х годов. Неандертальский режим в Германии. Набоковы живут в Париже, где у них нет разрешения на работу. В письмах Владимир Владимирович признавался, что они никогда, ни до, ни после, не жили в такой бедности. В 1939 году Набоковы начали прощупывать почву в Америке. Первым весной 1939-го откликнулся историк из Гарварда Михаил Карпович. Александра Толстая в Нью-Йорке хлопотала о визе, написав Набоковым, что если ничего не получится с преподавательской работой, она найдет для Веры место служанки. Биограф пишет.
Виза пришла в феврале 40-го года, но на 3 пароходных билета нужны были $650, которых у Набокова не было. Родственники советовали ему ехать одному и потом вызвать семью. В полной панике Набоков уже готов был согласиться на такой вариант. Никто в Париже не предвидел оккупации. Но Вера, повидавшая нацистов в Берлине, предвидела. Она бегала из одного присутственного места в другое. Она поступила своими принципами и дала взятку чиновнику за выездную визу. В апреле организация помощи евреям, которую возглавлял бывший соратник Набокова отца, предоставила Вере половину нужной суммы. Другая благотворительная организация согласилась дать остальное. Конверт с недостающими деньгами они получили в то утро, когда немцы оккупировали Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Грохот пушек был слышен на окраинах Парижа. Пароход «Шамплейн», на котором Набоковы плыли в Америку, в следующий же рейс подорвался на немецкой мине.
На волнах радио «Свобода» передача «Жена. Памяти Веры Набоковой». Ведет передачу Марина Ефимова. Осенью 1948 года в университетском городке Итака, штат Нью-Йорк, профессор Корнельского университета Дик Киган проходил по улице за домом своего нового коллеги профессора Набокова и увидел, как Набоков выскочил из дверей, подбежал к бочке, в которой в тот день жгли садовый мусор, и начал бросать в огонь один за другим листы бумаги. В тот же момент из дома выбежала Вера, вырвала из рук мужа рукопись и крикнула ему: «Нет, отойди, мы это сохраним». Это было рукописью романа «Лолита», который обязан своим рождением Набокову, а жизнью Вере. В 1948 году, до публикации и триумфа этого романа, предстояло Набоковым прожить еще 10 лет. В общем же, они прожили вместе 3 десятилетия без широкого литературного признания Набокова. Не потеряла ли эта женщина веру в своего мужа?
О, это легкий вопрос. И ответ – нет, ни разу. Все эти годы она считала его литературным гением, главным светочем современного им литературного мира. Десятилетиями с ней в этом никто не соглашался. Ни русские, ни европейские, ни американские критики. Но она стояла рядом с ним, одна против всех, уверенная в том, что рано или поздно этот слепой мир увидит, что ее муж Владимир Набоков – самый значительный писатель современности.
В Америке, где они долго жили довольно тяжело, самым трудным испытанием для Веры было решение Набокова переходить в своих писаниях на английский язык из-за полного отсутствия русского книжного рынка. Жить в чужих местах и в бедности стало для нее привычным, но Америка для русского литературного таланта была местом забвения. Вера вложила все силы в литературную карьеру писателя, который уже однажды был обделен, лишен читателей. А сейчас судьба лишала его самой сути его работы, того, из чего он ткал свою великолепную прозу, языка. Но Вера и тут взяла себя в руки. Она никогда не влилась в толпу тех деморализованных и потерянных беженцев, в которых превратились столь многие европейские эмигранты.
Это интересная, конечно, тема. Писатель и его жена. Тут главное, чтобы эта жена вообще была в наличии.
У микрофона Борис Парамонов.
Мне сдается, что писателю жениться нужно, даже если он не чувствует к этому влечения. Это, скажем так, расширяет кругозор. Писателю не мешает выход в мейнстрим, как говорят американцы, в главное течение бытия. Что бы там ни говорил тот же Набоков, Прустом восхищавшийся, а Томаса Мана называвший картонным кубом, а второй все-таки значительнее первого. И я решусь сказать, что Томас Манн потому значительнее Пруста, что он был женат и 6 детей родил. Он предпочел, по его собственным словам, классические дары бытия. Но есть в этом вопросе и другая сторона. Имеется по этому поводу интересное суждение Ницше. Цитирую. «Разве не все великие художники подвергались до сих пор порче через обожающих женщин? Когда эти абсурдно тщеславные и чувственные обезьяны, ибо таковы почти все художники, впервые и впритык переживают идолослужение, тогда дело довольно скоро приходит к концу. Улетучивается последний остаток критики, самопрезрения, скромности и стыда перед более великими. Отныне они способны на любое вырождение. Слова «посвящать», «понимать» и «любить» поставлены Ницше в кавычки, то есть берутся иронически. Это, в конце концов, означает «поэт, не дорожи любовью народной», даже если этот народ редуцирован к привычному и родному образу собственной жены.
Послушаем воспоминания людей, знавших Веру Евсеевну Набокову. Эльндея Профер в 70-х годах вела вместе с мужем Карлом Профером издательство «Ардис», где были переизданы на русском языке все книги Набокова. Эльндея познакомилась с Верой, когда той было за 60.
Мы познакомились в 69-м, но она была очень красивая. Высокая, белые волосы, умный взгляд. Они были очень веселыми за столом и очень весело что-то рассказывают вдвоем, перебивают друг друга очень нежно. И было чувство, что это старые друзья. Вера была его первым читателем. Литературное чутье у нее великолепное было. И он ценил ее как никто. Она была главной опорой Набокова, в смысле, что он все дела, бизнес, все бытовые вещи, все было на ней.
Вера, пишет Стэйси Шифф, знала себе цену. Действительно, Набоков не умел закрыть зонтик и никогда не брал телефонную трубку. И действительно, это Вера водила машину и писала деловые письма. Но в отличие от представления многих современников, она хранила не столько огонь семейного очага, сколько семейное творческое пламя. Недаром Набоков сказал о ней кому-то из друзей: «Вера помогает мне бороться со здравым смыслом, она гонит его прочь от дверей». Вспоминает Стэйси Шифф.
Главное и первое впечатление, какой она блестящий, одаренный человек. Я этого никак не ожидала. Но кроме ее интеллектуального уровня, меня поразила еще одна ее черта – аристократизм. Именно не снобизм, а аристократизм. Абсолютная и естественная неспособность жаловаться на жизнь. Полное отсутствие плебейского чувства жалости к себе.
Кажется, одним из главных принципов семейной жизни Набокова была сокровенность, privacy, как говорят американцы. Когда новые знакомые, молодежь, расспрашивали их о том, как они познакомились, Владимир Владимирович каждый раз придумывал новую историю, а Вера шутливо сердилась. «Да что это за дознание? Вы что, КГБ, что ли?» Это был их общий принцип. Набоков говаривал: «Даже когда даешь кому-нибудь свой номер телефона, уже теряешь часть себя». И поэтому мы также мало знаем о последних словах, которые сказали друг другу в 1977 году Вера и умирающий Набоков, как и об их первых словах друг другу в Берлине 1924 года. Стэйси, как Вера Набокова пережила смерть мужа?
Когда Набоков умер, и они с Дмитрием возвращались домой на машине, она вдруг повернулась к сыну и сказала: «Давай полетим на самолете и попадем в авиакатастрофу». У нее ушло несколько лет на то, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти мужа, его произведениями. И когда ей удалось это сделать, она посвятила им остаток жизни.
Вера намного пережила Набокова. Она умерла в апреле 1990 года. 91 года, но она никогда не выступала ни на каких конференциях, вообще никак не играла роль вдовы великого писателя.
Во-первых, эта роль перевела бы софиты на нее, чего она всячески избегала. Но главное, ей была неинтересна слава за чужой счет. И с этой точки зрения роль вдовы гения была безвкусной.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Жена памяти» Веры Набоковой. В программе участвовали Борис Парамонов, Александр Генис, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
5-месячных зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».